Глава 3. Тысяча и одна бутылка. Итак, 9 февраля, когда только начиналась оттепель, неведомо откуда появился в Айпинге странный незнакомец. На следующий день в слякоть распутицу его багаж доставили в трактир. И багаж этот оказался не совсем обычным. Оба чемодана, правда, ничем не отличались от тех, какие обычно бывают у путешественников, но кроме них прибыл ящик с книгами, большими, толстыми книгами, причем некоторые были не напечатаны, а написаны чрезвычайно неразборчивым почерком, из дюжину, если не больше, корзин, ящиков и коробок, в которых лежали какие-то предметы, завернутые в солому. Холл, не преминувший поворошить солому, решил, что это бутылки, в то время как Холл оживленно болтал с Фирнсайдом, возницей, собираясь помочь ему перенести багаж в дом. В дверях показался незнакомец в низко надвинутой шляпе, в пальто, перчатках и шарфе. Он вышел из дому и даже не взглянул на собаку Фирнсайта, лениво обнюхивавшую ноги Холла. «Несите ящики в комнату», — сказал он. «Я и так уж заждался». С этими словами он спустился с крыльца и подошел к задку подводы, собираясь собственноручно унести небольшую корзину. Завидев его, собака Фирнсайта злобно зарычала и ощетинилась. Когда же он спустился с крыльца, она подскочила и вцепилась ему в руку. «Куш!» — крикнул Холл, вздрагивая, так как всегда побаивался собак, а Фирнсайт заорал «Ложись!» и схватился за кнут. Они видели, как зубы собаки скользнули по руке незнакомца, услышали звук пинка. Собака подпрыгнула и вцепилась в ногу незнакомца, после чего раздался треск разрываемых брюк. В это время кончик кнута Фирнсайта настиг собаку, и она, заскулив от обиды и боли, спряталась под повозку. Все это произошло за какие-нибудь полминуты. Никто не говорил, все кричали. Незнакомец быстро взглянул на разорванную перчатку и штанину, сделал движение, будто хотел нагнуться, затем повернулся и бегом взбежал на крыльцо. Они услышали, как он торопливо прошел по коридору и застучал каблуками по деревянной лестнице, которая вела в его комнату. «Ах ты, тварь эдакая!» — выругался Фирнсайт, слезая на землю с кнутом в руке, в то время как собака зорко следила за ним из-за колес. «Иди сюда!» — крикнул Фирнсайт. «Не то хуже будет!» Холл стоял в смятении, разинув рот. «Она укусила его!» — заговорил он. «Пойду посмотрю, что с ним!» И он зашагал вслед за незнакомцем. В коридоре он встретил жену и сказал ей. «Постояльца искусала собака Фирнсайта!» Он поднялся по лестницам. Дверь незнакомца была приоткрыта. Он распахнул ее и вошел в комнату без особых церемоний, спеша выразить свое сочувствие. Штора была спущена, и в комнате царил полумрак. Холл успел заметить что-то в высшей степени странное, похожее на руку без кисти, занесенную над ним, и лицо, состоявшее из трех больших расплывчатых пятен на белом фоне, очень похожее на бледный цветок анютиных глазок. Потом сильный толчок в грудь отбросил его в коридор, дверь захлопнулась перед самым его носом, и он услышал, как щелкнул ключ в замке. Все это произошло так быстро, что Холл ничего не успел сообразить. Мелькание каких-то смутных теней, толчок, боль в груди. И вот он стоит на темной площадке перед дверью, спрашивая себя, что же это он такое видел. Немного погодя, он присоединился к кучке людей, собравшихся на улице перед трактиром. Здесь был и Фирнсайт, который уже второй раз рассказывал всю историю с самого начала, и миссис Холл, твердившая, что его собака не имеет никакого права кусать ее постояльцев. Тут же стоял и Хакстер, владелец лавки, напротив, сильно заинтересованный происшествием, и Сэнди Уоджерс, кузнец, слушавший Фирнсайта с глубокомысленным видом. Сбежались и женщины, и дети. Каждый изрекал какую-нибудь глупость, вроде «Попробовала бы она меня укусить! Нельзя держать таких собак!» и так далее. Мистер Холл глядел на них с крыльца, прислушивался к их разговорам, и ему же начало казаться, что ничего необычайного он там наверху увидеть не мог. Да ему и слов не хватило бы, чтобы описать свои впечатления. Он сказал, что ему ничего не нужно, только и ответил он на вопрос жены. «Пожалуй, надо внести багаж». «Лучше бы сразу прижечь», — сказал мистер Хакстер, «в особенности, если получилось воспаление». «Я пристрелила бы ее», — сказала одна из женщин. Вдруг собака снова зарычала. «Давайте вещи!» — послышался сердитый голос, и на пороге появился незнакомец, закутанный с поднятым воротником и в низко надвинутой шляпе. «Чем скорее вы внесете их, тем лучше!» — продолжал он. По свидетельству одного из очевидцев, он успел переменить перчатки и брюки.
«Сильно она вас искусала, сударь?» — спросил Фиренсайт. «Очень это мне неприятно, что моя собака...»
«Пустяки!» — ответил незнакомец. «Даже следа никакого нет. Поторопитесь-ка лучше с вещами». Тут он, по утверждению мистера Холла, выругался в полголоса. Как только первую корзину внесли по его указанию в гостиную, незнакомец нетерпеливо принялся ее распаковывать, без зазрения совести разбрасывая солому по ковру миссис Холл. Он начал вытаскивать из корзины бутылки, маленькие пузатые пузырьки с порошками, небольшие узкие бутылки с окрашенной в разные цвета или прозрачной жидкостью, изогнутые склянки с надписью «Яд», круглые бутылки с тонкими горлышками, большие бутылки из зеленого и белого стекла, бутылки со стеклянными пробками и с вытравленными на них надписями, бутылки с притертыми пробками, бутылки с деревянными затычками, бутылки из-под вина и прованского масла. Все эти бутылки он расставил рядами на комоде, на каминной доске, на столе, на подоконнике, на полу, на этажерке, всюду. В Брамблхёрстской аптеке не набралось бы и половины. В Брамблхёрстской аптеке не набралось бы и половины такой уймы бутылок. Получилось внушительное зрелище. Он распаковывал корзину за корзиной, и во всех были бутылки. Наконец, все ящики и корзины опустели, а на столе выросла гора соломы. Кроме бутылок, в корзинах оказалось еще немало пробирок и тщательно упакованные весы. Распаковав корзины, незнакомец отошел к окну и немедля принялся за работу, не обращая ни малейшего внимания на кучу соломы, на потухший камин, на ящик с книгами, оставшийся на улице, на чемоданы и остальной багаж, который был уже внесен наверх. Когда миссис Холл подала ему обед, он был совсем поглощен своей работой, которая заключалась в том, что он вливал по каплям жидкости из бутылок в пробирки и даже не заметил ее присутствия. И только когда она убрала солому и поставила поднос на стол, быть может, несколько более шумно, чем обычно, так как ее взволновало плачевное состояние ковра, он быстро взглянул в ее сторону и тотчас отвернулся. Она успела заметить, что он был без очков. Они лежали возле него на столе, и ей показалось, что его глазные впадины необычайно глубоки. Он надел очки, повернулся и посмотрел ей в лицо. Она собиралась уже высказать свое недовольство по поводу соломы на полу, но он предупредил ее. «Я просил бы вас не входить в комнату без стука», — сказал он с необычайным раздражением, которое, видимо, легко вспыхивало в нем по малейшему поводу.
«Я постучалась, но должно быть...»
«Быть может, вы и стучали, но во время моих исследований, чрезвычайно важных и необходимых, малейшее беспокойство, скрип, двери, я попросил бы вас...»
«Конечно, мистер, если вам угодно, вы можете запирать дверь на ключ в любое время».
«Очень удачная мысль», — сказал незнакомец.
«Ну, а это солома, сударь, осмелюсь заметить...»
«Не надо, если солома вас беспокоит, поставьте ее в счет». И он пробормотал про себя что-то очень похожее на ругательство.
Он стоял перед хозяйкой с воинственным и раздраженным видом, держа в одной руке бутылку, а в другой пробирку, и весь его облик был так странен, что миссис Холл смутилась, но она была особо решительная.
«В таком случае, — заявила она, — я бы хотела знать, сколько вы полагаете... Шиллинг, поставьте шиллинг, я думаю, этого достаточно».
«Хорошо, пусть будет так, — сказала миссис Холл, принимаясь накрывать на стол.
«Конечно, если вы согласны...» Незнакомец отвернулся и сел спиной к ней. До самого вечера он работал, запершись на ключ, и, как уверяла миссис Холл, почти в полной тишине. Только один раз послышался стук и звон стекла, как будто кто-то толкнул стол и с размаху швырнул на пол бутылку, а затем раздались торопливые шаги по ковру. Опасаясь, уж не случилось ли чего-нибудь, хозяйка подошла к двери и, не стуча, стала прислушиваться.
«Ничего не выйдет!» — кричал он в ярости. «Не выйдет! 300 тысяч! 400 тысяч! Это необъятно! Обманут! Вся жизнь уйдет на это! Терпение! Легко сказать! Дурак! Дурак!» Тут кто-то вошел в трактир, послышались тяжелые шаги, и миссис Холл должна была волей-неволей отойти от двери, не дослушав. Когда она вернулась, в комнате снова было совсем тихо, если не считать слабого скрипа кресла и случайного позвякивания бутылок. Очевидно, незнакомец снова принялся за работу. Когда она принесла чай, то увидела в углу комнаты под зеркалом разбитые бутылки и золотистое, небрежно вытертое пятно. Она обратила на это его внимание. «Оставьте все это в счет», — огрызнулся он. «И ради бога, не мешайте мне! Если я причиняю вам какой-нибудь убыток, ставьте в счет!» И он снова принялся делать пометки в лежавшей перед ним тетради.
«Знаете, что я вам скажу?» — таинственно начал Фиренсайт. Разговор происходил вечером того же дня в пивной.
«Ну?» — спросил Тедди Хенфри.
«Этот человек, которого укусила моя собака. Ну так вот, он чернокожий.
По крайней мере, ноги у него черные. Я это заметил, когда собака порвала ему штаны и перчатку. Можно было ожидать, что сквозь дыры будет видно розовое тело, правда?»
«Ну, а на самом деле ничего подобного. Одна только чернота. Верно вам говорю, он так же черен, как моя шляпа».
«Господи помилуй!» — воскликнул Хенфри. «Вот тебе на! А ведь нос-то у него самый, что ни на есть, розовый».
«Так-то ну так», — сказал Фиренсайт. «Это верно. Только вот что я тебе скажу, Тедди. Малый этот Пегий. Где черный, а где белый? Пятнами. И он этого стыдится. Он вроде какой-нибудь помеси. А масти, вместо того, чтобы перемешаться, пошли пятнами. Я и раньше слышал о таких случаях.
А у лошадей это бывает сплошь и рядом? Спроси, кого хочешь».